Мардок мчался по великой западной дорожной равнине. Высоко над ним солнце плясало, как огненная погремушка, пока он брал бесчисленные подъемы на скорости более 160 миль в час. Он не притормаживал, чтобы там ни было впереди, но укрытые глаза Дженни замечали все камни и выбоины заранее, и она тщательно избегала их, так что иной раз он даже не замечал легчайшего поворота рулевой колонки. Хотя ветровое стекло было затенено, и он надел дорожные очки, блеск оплавленной равнины обжигал глаза, и по временам ему мерещилось, что он ночью придет... что он ночью ведет быстроходный катер под ярчайшей луной иных небес по озеру Серебряного Огня. Позади него вздымались огромные волны пыли и повисали в воздухе, потом медленно оседали. «Ты выматываешь себя?» — сказала радио. «Изо всех сил стискиваешь баранку, напрягаешь глаза. Почему бы тебе не отдохнуть? Разреши я затуманю стекла. Поспи, а я справлюсь сама». «Нет», — сказал он. «Я так хочу». «Ладно», — сказала Дженни. «Я просто спросила». «Спасибо». Минуту спустя из радио полилась музыка. Струнная, вкрадчивая. «Прекрати. Прошу прощения. Просто подумала, что это тебя расслабит. Когда мне понадобится расслабиться, я тебе скажу сам. Учту, Сэм. Извини». После этого краткого разговора тишина стала угнетающей. Как-никак Дженни была отличной машиной, и Мэрдок это знал. Ее всегда заботило, как он себя чувствует, и она была готова всячески содействовать его поискам. Внешне ей придали вид беззаботной легковушки. Ярко-красный, шикарный, быстрый. Но под выпуклостями его капота притаились ракеты, а под фарами были замаскированы два ствола 50-го калибра. Под шасси она носила поезд из гранат замедленного действия 5 и 10 секунд, а в багажнике укрывался распылитель с горючей смесью. Ибо его Дженни была заказным смертомобилем, который сконструировал для него архинженер династии Джемот далеко на востоке, и этот великий конструктор вложил в нее всю свою изобретательность. «На этот раз мы его отыщем, Дженни», — сказал он. «Зря я на тебя рявкнул». «Пустяки, Сэм», — ответил нежный голос. «Я запрограммирован понимать тебя». Они с ревом неслись по великой равнине, а солнце склонялось все дальше на запад. Всю ночь и весь день они вели поиски, а Мэрдок устал. Последний форт «Заправься и отдохни» остался далеко позади в пространстве и словно бы во времени. Мэрдок наклонился вперед, веки его сомкнулись. Стекла постепенно потемнели до полной непрозрачности. Ремень безопасности осторожно скользнул повыше и оттянул его от баранки. Затем спинка медленно-медленно опустилась, укладывая его в горизонтальное положение. Ночь уже почти наступила, и включился обогреватель. Незадолго до 5 утра сиденье разбудило его, слегка встряхнув. «Проснись, Сэм, проснись!» «Что такое?» — пробурчал он. 20 минут назад я поймала радиопередачу. Недавно в этом направлении произошел автомобильный налет. Я тут же повернула, и мы уже почти на месте». «Почему ты меня сразу не разбудила?» «Лишние минуты сна тебе бы не помешали, ведь ты ничего сделать не мог бы. Только зря бы нервничал». «Ладно, возможно, ты и права. Расскажи про налет». «Вчера 6 машин ночью, видимо, попали в засаду, устроенную дикими авто. Патрульный вертолет докладывал с воздуха, а я слушала. Все машины были разобраны и высосаны, мозги их разбиты, пассажиры как будто все тоже убиты. А в окрестностях никакого движения». «Далеко еще?» «Минуты 2-3». Стекла вновь стали прозрачными, и Мэрдок вглядывался вперед в ночь, насколько пробивались лучи мощных фар. «Я что-то вижу», — сказал он. «Добрались», — сообщила Дженни через несколько минут и начала притормаживать. Они остановились возле изуродованных машин. Ремень безопасности расстегнулся, дверца со стороны Мэрдока распахнулась. «Сделай кружок, Дженни», — сказал он. «Поищи тепловые следы, я долго не задержусь». Дверца захлопнулась, и Дженни отъехала. Он включил карманный фонарик и зашагал с погибшим машинам. Великая равнина была точно усыпана песком полтанзала. Твердые кристаллики похрустывали под его подошвами. Повсюду следы покрышек, скользивших юзом машины, отпечатки протекторов, точно узор из вермишели. За рулем первой машины сидел мертвец. У него была сломана шея. Разбитые часы на запястье показывали 2:45. В шагах в 30 в стороне лежали три трупа, две женщины и подросток. Их переехали колеса нападавших машин, когда они попытались убежать. Мердок начал осматривать остальные машины. Все шесть лежали на днищах. Кузова были помяты. Со всех были сняты колеса, из моторов извлечены важные части. Баки вскрыты и осушены, из открытых багажников исчезли запаски. И ни одного живого пассажира. Рядом с ним остановилась Дженни. Ее дверца распахнулась. «Сэм», — сказала она, — «выдерни мозговые вводы у синей машины, третьей сзади. У нее еще осталась энергия в запасном аккумуляторе, и я слышу, как она радирует». «Хорошо». Мердок пошел назад и выдернул вводы, а потом вернулся к Дженни и сел за руль. «Ты что-нибудь нашла?» «Кое-какие следы ведут на север. Поезжай по ним». Дверца захлопнулась, и Дженни повернула на север. Потом она сказала... В этом конвое было 8 машин.
Что-что?
Только что сообщили. По-моему, 2 машины связались с дикими на неконтролируемой частоте и стакнулись с ними. Сообщили свои координаты, а в момент нападения набросились на своих спутников. А их пассажиры? Вероятно, задушили их выхлопными газами перед тем, как присоединиться к стае. Мердок трясущимися руками закурил сигарету.
«Дженни, почему машины дичают?» — спросил он. «Не знать заранее, где и когда ты заправишься, не быть уверенным, что найдешь запасные части для саморемонтного устройства. Чего ради они идут на это?»
«Не знаю, Сэм. Никогда над этим не задумывался.
10 лет назад автодьявол, их вожак, убил моего брата во время налета на Бензофорд», — сказал Мердок. «И с тех пор я охочусь за черным кадиллаком. Я искал его с воздуха, обошел пешком все окрестности. Я использовал другие автомобили, я брал с собой теплоискатели ракеты, я даже закладывал мины, но всякий раз он оказывался быстрее, находчивее и сильнее меня. И тогда я заказал тебя. Я знал, как ты его ненавидишь.
Хотел узнать причину», — заметила Дженни. Мердок глубоко затянулся.
«По моим указаниям, тебя специально программировали, бронировали и вооружили, чтобы ты стала самой мощной, самой быстрой, самой умной из всех снабженных колесами, Дженни. Ты алая леди. Ты единственный автомобиль, способный справиться с автодьяволом и его стаей. У тебя есть клыки и когти, о которых они понятия не имеют, и на этот раз я с ними разделаюсь. Ты мог бы остаться дома, Сэм, и поручить мне...»
«Нет. Я знаю, что мог бы, но я хочу быть при этом.
Я хочу отдавать распоряжение и, может быть, самому нажать на кнопки. Хочу своими глазами увидеть, как автодьявол будет гореть, пока от него не останется только металлический остов. Сколько людей, сколько машин он уничтожил. Мы уже потеряли счет. Я должен с ним рассчитаться, Дженни. Я его отыщу для тебя, Сэм».
Они мчались вперед со скоростью около 200 миль в час. «Как с бензином, Дженни?» «Полно. Я еще не включила дополнительные баки. Будь спокоен. След становится четче», — добавила она.
«Отлично. Оружие?»
«В полной готовности».
Мердок раздавил окурок и закурил новую сигарету. «Некоторые из них возят с собой мертвецов, прихваченных ремнями безопасности», — сказал он после паузы.
«Чтобы выглядеть порядочными машинами с пассажирами. Черный кадиллак постоянно это проделывает и постоянно их меняет. Держит кондиционер ниже нуля, чтобы они подольше сохранялись».
«Ты много о нем знаешь, Сэм».
«Он обманул моего брата фальшивыми пассажирами и фальшивыми номерами. Вынудил его открыть бензофорд таким способом, и тут напала вся стая. Он перекрашивался иногда в зеленый, красный, голубой и белый цвета, но рано или поздно вновь возвращался к своему черному.
Желтый, коричневый или двуцветная окраска ему не нравится.
У меня есть список почти всех фальшивых номеров, которые он на себя навинчивал. Он даже въезжал по большим шоссе в города и заправлялся на обычных бензоколонках и удирал, когда заправщик подходил за деньгами. Вот так и были записаны многие его номера. Он способен подделать десятки человеческих голосов, но после таких заправок его никогда не удавалось поймать, потому что он всегда заливался по горловину. Всегда возвращается сюда на равнину, и погоня теряет след. Он даже устраивал налеты на автостоянке. Дженни резко повернула.
«Сэм, след очень четкий. Вон в том направлении. Он тянется к горам.
Следуй к нему.
— распорядился Мердок. Долгое время он молчал. Восток слегка посветлел. На синей доске неба у них за спиной побледневшая утренняя звезда казалась белой кнопкой. Начался пологий подъем.
«Найди его, Дженни, доберись до него!» «Думаю, у нас получится», — ответила она.
Подъем стал круче. Дженни снова снизила скорость, приспосабливаясь к рельефу, теперь очень неровному. «В чем дело?» — спросил Мердок.
«Здесь труднее ехать», — сказала она, — «и труднее не сбиться со следа».
«Почему?»
«В этих местах большой тепловой фон», — объяснила она, — «и он сбивает мою систему слежения».
«Постарайся, Дженни».
«След ведет как будто прямо к горам».
«Поезжай по нему, поезжай по нему!» Дженни затормозила еще больше.
«Я совсем сбилась, Сэм», — сказала она. «След пропал».
«У него где-то тут должно быть укрытие, пещера, глубокое ущелье, куда нельзя заглянуть сверху. Только так он все годы мог избегать воздушных поисков».
«Что мне делать?»
«Поезжай вперед, насколько сможешь, и сканируй скалы в поисках отверстия. Будь начеку. Будь готова атаковать сразу же».
Они поднялись в предгорье.
Антенна Дженни выдвинулась высоко, бабочки ее стальной марли развернули крылья и затанцевали, завертелись вокруг тонкого стержня, сверкая в утреннем свете.
«Пока ничего», — сообщила Дженни.
«И скоро мы уже не сможем ехать вперед».
«Тогда поедем параллельно, продолжая сканировать».
«Направо или налево?»
«Не знаю».
«Куда повернула бы ты на месте беглого ренегата?»
«Не знаю».
«Решай сама. Это не имеет значения».
«Ну так направо», — сказала она, и они повернули направо.
Через полчаса ночь быстро скрылась за горами. Справа от хребта на дальнем краю равнины вспыхнула заря, рассвечивая небо всеми красками осеннего леса. Мердок вытащил из-за приборной доски термос соску с кофе. Такими когда-то пользовались космонавты.
«Сэм, по-моему, я что-то обнаружила».
«Что? Где?»
«Впереди, слева от этого большого валуна. Уклон с большим отверстием в конце».
«Отлично, детка, давай туда. Ракеты на изготовку».
Они поравнялись с валуном, обогнули его и поехали под уклон.
«Пещера или туннель?» — сказал он.
«Двигайся медленно».
«Тепло?» «Тепло!» — сказала она. «Я нашла след».
«Я тоже не вижу отпечатки протекторов».
«Вижу. Множество отпечатков!» — воскликнул Мердок. «Нашли!»
Они двинулись к отверстию в скалах. «Езжай, но медленно», — приказал он. «Спали первое, что шевельнется». Они въехали под камерный портал. Под колесами теперь был песок. Дженни отключила весь видимый свет и включила инфракрасные приборы. Перед ветровым стеклом поднялась инфралинза, и Мердок оглядел пещеру. Высота футов 20 и ширины достаточно, чтобы три машины двигались в ряд. Полос песчаного стал каменным, но ровным и почти без уклона. Потом начался пологий подъем.
«Впереди свет», — шепнул Мердок.
«Знаю. По-моему, клочок неба». Они медленно крались вперед. Мотор Дженни работал практически беззвучно, легкие вздохи под каменными сводами. Они остановились у границы света. Инфралинза опустилась. Мердок увидел песчано-сланцевый каньон. Нависающие сверху скалы укрывали его от взгляда с неба почти целиком, кроме дальнего конца. Свет там был бледный и не освещал ничего необычного, но ниже. Мердок изумленно заморгал. В тусклом утреннем свете среди теней высилась такая куча металлолома, какой Мердок в жизни не видел. Обломки автомобилей всех марок и моделей громоздились между ними каменной пирамидой. Аккумуляторы, покрышки, кабели, амортизаторы, крылья, бампера, фары, дверцы, ветровые стекла, цилиндры, поршни, карбюраторы, реле-распределители и бензонасосы. Мердок таращился на них.
«Дженни», — прошептал он, — «мы нашли автокладбище».
К ним, дергаясь,
двинулась такая старая машина, что Мердок при первом взгляде не отличил ее от автохлама. И столь же внезапно она остановилась. В уши Мердока вонзился визг крепежных винтов, царапнувших по древним тормозным барабанам. Покрышки у нее были абсолютно лысые, и в первую переднюю следовало подкачать. Правая фара была разбита, а ветровое стекло треснуло. Она стояла перед кучей, ее пробудившийся мотор отвратительно дребезжал. «Что происходит?» — спросил Мердок. «Что это за развалина?» «Он говорит со мной», — сказала Дженни. «Он очень старый. Его спидометр перематывался уже столько раз, что он не помнит, сколько миль оставил за задним стеклом. Он ненавидит людей. Говорит, что они измывались над ним сколько могли. Он страж кладбища. Для налетов он слишком стар, а потому много лет охраняет склад запасных частей. Он не из тех моделей, которые саморемонтируются, как машины помоложе, а потому полагается на их доброту и ремонтные блоки. Он хочет знать, что мне здесь надо. Спроси его, где остальные». Но еще не договорив, Мердок услышал шум множества включившихся моторов, и тут же каньон наполнился ревом всех их лошадиных сил. «Они стояли по ту сторону свалки», — сказала Дженни, — «и теперь движутся сюда». «Подожди, пока я не велю тебя открыть огонь», — сказал Мердок, когда первая машина, глянцевый желтый Крайслер, высунул радиатор из-за кучи. Мердок опустил голову к баранке, но продолжал смотреть сквозь очки. «Скажи им, что приехала, чтобы стать членом стаи, что ты задушила выхлопом своего водителя. Попытайся заманить черный кадиллак под прицел». «Не получится», — сказала она. «Я сейчас говорю с ним. Он радирует из-за кучи без всяких помех и говорит, что пошлет 6 самых больших членов стаи сторожить меня, пока он не решит, как поступить. Он приказал мне покинуть туннель и выехать в каньон».
«Так поезжай. Помедленнее».
Они поползли вперед. К Крайслеру присоединились 2 Линкольна, мощный на вид Пантиак и 2 Меркьюри, по трое справа и слева в наиудобнейшей позиции для тарана. «Он упомянул, сколько их там с той стороны?»
«Нет».
«Я спросила, но он не захотел сказать».
«Ну что ж, подождем».
Он продолжал лежать головой на баранке, притворяясь мертвым. Через несколько минут он устал от этой позы, плечи заныли. Наконец Дженни нарушила молчание. «Он хочет, чтобы я выехала из-за кучи», — сказала она. «Они очистили дорогу, и я должна въехать в расщелину, на которую он укажет». 2 Меркьюри и Крайслер отъехали, и Дженни проползла между ними. Мердок покосился на пирамиду металлолома, мимо которой они проезжали. Парочка точно нацеленных ракет ее опрокинет, но автомехи, конечно, через какое-то время разберут завал. Они обогнули левый угол пирамиды. На расстоянии 100 с лишним шагов справа радиаторами к ним в несколько рядов стояла машин 45, блокируя проезд с другой стороны кучи, а 6 стражей сомкнулись позади. На дальней стороне самого дальнего ряда стоял старый черный кадиллак. Он сошел со сборочного конвейера в том году, когда молодые инженеры лелеяли грандиозные замыслы. Огромный, массивный, сверкающий. За его ветровым стеклом весело скалился скелет. Автомобиль был черным, блестел хромированными молдингами, а фары у него были точно дымчатые опалы или глаза насекомого. Каждая его плоскость, каждый изгиб дышали мощью. А широкий багажник напоминал хвост хищной рыбы. Казалось, он вот-вот ударит по морю теней сзади, и черный кадиллак ринется на добычу.
«Это он!» — прошептал Мердок. «Автодьявол!»
«Такой большой!» — сказала Дженни. «Я еще не видел таких больших автомобилей». Они продолжали двигаться вперед. «Он хочет, чтобы я въехала вот в ту расщелину и остановилась», — сообщила Дженни.
«Поверни к ней. Медленно. Но не въезжай», — сказал Мердок.
Они повернули и поползли к расщелине. Остальные машины стояли, урча моторами.
«Проверь все системы вооружения».
«Полная готовность». До расщелины оставалось 20 шагов. «Когда я скажу «давай»,
Встань на нейтрале, повернись на 180 градусов и побыстрее. Ничего подобного они не ожидают. У них такого маневра нет. Сразу же бей 50-м калибром по Кадиллаку, поверни под прямым углом и двигайся тем же путем, каким мы сюда въехали. Пусти струю смеси и подожги шестерку стражей. «Давай!» — крикнул он и выпрямился на сиденье. Его вжало в спинку, когда они повернули, и он услышал рявканье ее пушек до того, как у него прояснилось в голове. К этому моменту вдали плясало пламя. Пушки Дженни выдвинулись и обрушивали на ряды машин сотни свинцовых молотов. Она дважды вздрогнула, выпустив из-под полуоткрывшегося капота две ракеты. Затем они двинулись вперед, а навстречу им под уклон неслось 8-9 машин. Она вновь повернулась на нейтрале и рванула в направлении, откуда они приехали, вокруг юго-восточного угла пирамиды. Ее пушки били по отступающим стражам, и в широком зеркале заднего вида Мердок увидел взметнувшуюся позади них стену пламени. «Ты промахнулась по нему!» — крикнул он. «Ты промазала по Кадиллаку! Твои ракеты попали в машину перед ним, а он ушел задним ходом!» «Я знаю. Я виновата. Он был открыт. Знаю. Я промахнулась». Они обогнули пирамиду в тот момент, когда двое стражей скрылись в туннеле. От трех остались дымящиеся обломки. Шестой, видимо, скрылся в туннеле прежде остальных. «Вот он!» — завопил Мердок. «За кучей! Убей его! Убей!» Древний хранитель кладбища, он смахивал на форт, но Мердок не поручился бы, что это так, с ужасающим лязгом двинулся вперед и встал на линию огня. «Цель перекрыта. Разнеси эту развалину и наведи пушки на туннель. Не допусти, чтобы Кадиллак удрал!» «Не могу», — сказала она. «Почему?» «Не могу и все! Это приказ! Разнеси его и наведи пушку на туннель!» Стволы ее пушек развернулись, и она вышибла колеса из-под древнего авто. Кадиллак пронесся мимо и исчез в туннеле. «Ты его упустила!» — взревел он. «За ним!» «Хорошо, Сэм, я это и делаю. Не кричи! Пожалуйста, не кричи!» Она повернула к туннелю. Изнутри доносились звуки могучего мотора, постепенно слабеющие. «В туннеле не стреляй. Если попадешь в него, мы можем тут же застрять». «Знаю. Не буду». «Брось пару 10-секундных гранат и прибавь газу. Может, так мы запрем всех, кто еще способен двигаться?» Внезапно они рванулись вперед и вылетели на дневной свет. Других машин нигде не было видно. «Найди его след», — сказал Мердок, — «и за ним». В холме у них за спиной раздался взрыв. Земля задрожала, а потом вновь стала неподвижной. «Тут так много следов», — сказала она. «Ты знаешь, какой нужен мне. Самый большой, самый широкий, самый горячий. Найди его, поезжай по нему». «По-моему, я нашла, Сэм». «Отлично. Поезжай со всей скоростью, какую позволяет местность». Мердок нашел бутылку соску с кукурузным виски и сделал 3 глотка. Он закурил сигарету и свирепо уставился вдаль. «Почему ты промазал?» — сказал он негромко. «Почему ты не попала в него, Дженни?» Она ответила не сразу. Он ждал, и в конце концов она сказала: «Потому что он для меня не просто машина. Да, он причинил много вреда автомобилям и людям, и это ужасно. Но в нем есть что-то благородное. То, как он боролся с целым светом за свою свободу, Сэм, держа в руке эту стаю зловредных машин, ни перед чем не останавливаясь, чтобы оставаться таким вольным без хозяина, пока сумеет продержаться неразбитым, неповрежденным. Сэм, на мгновение мне захотелось войти в его стаю, носиться с ним по великой равнине, ради него бить ракетами по воротам бензофортов. Но я не могла убить тебя, Сэм. Я сконструирована для тебя. Я слишком одомашняя, слишком слаба. Ну и стрелять в него я не могу, я нарочно промахнулась. Поверь, Сэм, я бы ни за что тебя не убила, это правда». «Спасибо», — сказал он. «Спасибо тебе, сверхзапрограммированная мусорная урна. Большое спасибо. Мне очень жаль, Сэм». «Заткнись». «Нет, погоди. Прежде скажи, что ты сделаешь, если мы его отыщем?» «Не знаю». «Так подумай об этом. Подумай об этом и побыстрее. Облако пыли впереди ты видишь не хуже меня, так что прибавь скорость». Они рванулись вперед. «Погоди, вот я позвоню в Детройт. Они обхохочутся, пока я не потребую деньги назад. Но у меня меня нет недостатков ни в конструкции, ни в сборке. Сам знаешь, просто я чуть более эмоционально закончил Мердок. Чем ожидала, добавила она. Ведь до того, как меня отослали к тебе, я с другими автомобилями знакома не была, не считая юнцов. Я понятия не имела, какими бывают дикие авто, и ни разу не разбивала настоящие машины, только мишени. Я была юна и... невинна, сказал Мердок.
Угу. Очень трогательно. Так приготовься убить следующую машину, с которой мы встретимся. Если это окажется твой дружок, и ты не выстрелишь, он убьет нас обоих.
Попытаюсь сам.
Машина впереди остановилась. Желтый Крайслер. Две покрышки у него сели. Он стоял, накренившись на бок, и ждал. «Оставь его!» — прокрикнул Мердок, когда щелкнув, приоткрылся капот. «Прибереги запасы для того, чтобы спокойно, способно сопротивляться!»
Они промчались мимо.
«Он что-нибудь сказал?»
«Машинная ругань», — ответила она.
«Я слышал это выражение раза два, не больше, а тебе оно будет непонятно». Он усмехнулся.
«Так автомобили кроют друг друга и выхлопы в капот?»
«Иногда», — ответила она. «Думается, модели попроще делают это относительно часто, особенно когда скапливаются в заторах на шоссе и у шлагбаумов. Скажи какое-нибудь машинное ругательство».
«Нет».
«За какой автомобиль ты меня принимаешь?»
«Извини», — сказал Мэтт.
«Ты же леди.
Я и забыл».
Радио громко щелкнуло. Они летели теперь по голой земле, начинавшейся от предгорий. Мэрдок отхлебнул еще виски, потом перешел на кофе.
10 лет, пробормотал он. 10 лет.
След описал широкую дугу, и вновь впереди замаячили горы, а по сторонам поднялись холмы. Все кончилось, прежде чем он успел что-либо сообразить. Они проезжали огромное оранжевое каменное образование, которому ветряная эрозия придала вид перевернутого гриба, и сбоку открылся проход. Он ринулся на них на полной скорости. Автодьявол. Он затаился в засаде, убедившись, что уйти от алой леди ему не удастся, и вылетел навстречу для лобового столкновения со своим преследователем. Дженни занесло, когда она с визгом затормозила, а 50-калиберные уже били. Капот открылся, и ее передние колеса оторвались от земли, когда с воем наружу вырвались ракеты. Она завертелась, цепляя задним бампером просоленный песок равнины, а потом в третий и последний раз выпустила оставшиеся ракеты в дымящуюся груду металла на склоне и встала на все 4 колеса. 50-калиберные продолжали бить, пока не кончились снаряды, и через целую минуту сухо щелкали, а потом воцарилась тишина. Мердок весь дрожа смотрел, как разбитый и искореженный остров пылает на фоне утреннего неба. «Женя, ты сделала это. Убила его. Убила автодьявола», — сказал он. Но она не ответила. Ее мотор вновь заработал, она повернула на юго-восток и направилась к бензофорту «Заправься и отдохни». 2 часа они ехали в молчании. Мердок допил виски, допил кофе и выкурил все сигареты. «Дженни, скажи что-нибудь. Что с тобой? Скажи мне!» Раздался щелчок, и ее голос произнес очень тихо. «Сэм, он говорил со мной, пока несся вниз по склону», — сказала она. Мердок подождал, но она молчала. «Так что же он сказал?» — спросил он. «Он сказал: «Задуши своего пассажира, и я объеду тебя», — ответила она. «Он сказал: «Я хочу, алая леди, чтобы ты ездила со мной, чтобы мы вместе совершали налеты. Нас вместе им не поймать». «А я убила его». Мердок промолчал. «Но он же сказал это, чтобы... Он же сказал это, чтобы я не открывала огня, правда? Он сказал это, чтобы помешать мне и разбить нас обоих, врезавшись в нас. Правда? Он же не мог действительно так думать, Сэм». «Конечно, нет», — ответил Мердок. «Он не успел бы свернуть». «Да, наверное. Как ты думаешь, он на самом деле хотел ездить вместе со мной и совершать налеты? Раньше, хочу я сказать. Там, в каньоне». «Не исключено, детка. Конструкция у тебя что надо. спасибо», — сказала она и отключилась.
Но за секунду до этого он услышал странный механический звук в ритме не то ругательства, не то молитвы. Мердок встряхнул головой, нагнулся и ласково похлопал по сиденью рядом с собой все еще дрожащей рукой.